Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Здесь со мной, как всегда, Илья Шуманов. Илья, привет.
Привет, Таня. Привет, дорогие зрители.
Прежде чем перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, попрошу вас подписаться на канал и, пожалуйста, не забывайте про телеграм-канал Ильи. Там в последнее время очень много интересных кейсов разбирают. Вот. Ну, и я думаю, что особо вы оцените нашу сегодняшнюю тему, потому что нельзя не воспользоваться тем, что Илья Шуманов, помимо того, что в 3Trace Investigators работает, он еще и основатель Арктиды. Мы сегодня будем говорить про Арктику, потому что в последнее время Арктика все чаще оказывается на первых полосах, в заголовках, и всегда в каком-то таком опасном контексте. То ее пытаются как-то завоевать, захватить, как-то использовать. Параллельно там, значит, бьют тревогу экологи, что происходит. В общем, борьба за Арктику продолжается, и на Арктике продолжают обогащаться самые разные люди. Если про бизнес более или менее понятно, то я думаю, что сегодня мы в первую очередь поговорим о том, как на Арктике зарабатывают некоторые чиновники и что они пытаются спрятать из этих самых арктических богатств. Все ли правильно я проанонсировала, Илья?
Все правильно, только надо еще подписаться на телеграм Арктиды. Наверное, он тоже будет вот, в описании этого ролика.
Да, самое правильное напомнить, что у Арктиды также есть телеграм-канал, и там много историй про Арктику.
Да, будет много расследований в ближайшее время, и уже есть несколько расследований интересных, про которые мы, собственно, сегодня поговорим. И я бы просто не пытал бы зрителей самой темой Арктики, потому что она очень глубокая. Мы всегда про практические какие-то вещи говорим. И сегодня я предлагаю еще поговорить про повелителя или хозяина Арктики и Дальнего Востока Юрия Трутнева, который занимает странную должность вице-премьера правительства Российской Федерации и полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Это человек, который курирует и контролирует формально Арктику по своим должностным полномочиям. И, разумеется, человек не бедный, даже официально.
Давай, наверное, тогда чуть подробнее поговорим, как Юрий Трутнев связан и с Арктикой, и с Дальним Востоком, потому что, с одной стороны, Юрий Трутнев – это, конечно, ветеран, так скажем, чиновничьего движения в Российской Федерации, кем он только ни был, и всегда Дальний Восток был так или иначе в сфере его интересов, но вот про схемы, заработки и какие-то интересные истории, я думаю, его официальная биография умалчивает.
Да, его официальная биография умалчивает, но надо просто напомнить, что это человек, который, собственно, с 90-х годов занимается политикой и пророс от мэра города Перми, стал губернатором Пермского края, потом, собственно, стал министром федеральным, вот сейчас дорос такой до вершины своей карьеры, то есть человек действительно прошел огонь, воду, медные трубы в политике и уже такой тертый калач. И важно, что за это время, конечно же, у него накопилось большое количество друзей и недругов. Друзей больше, мне кажется, чем недругов на текущий момент. И самый главный, конечно же, человечек, который его опекает, это Владимир Владимирович Путин, потому что, как говорили источники журналистов, в момент, когда, собственно, происходило объединение Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермского края, он примелькался для Владимира Путина, и, собственно, Владимир Путин его как-то очень полюбил, да, так, и нежно к нему относится, и тепло, и всегда высказывается. Даже однажды, когда была история о том, что произошел конфликт между Юрием Трутневым и главой РЖД Якуниным, Якунин начал критиковать Трутнева из-за того, что у него неверные цифры, значит, и после этого, соответственно, Владимир Путин сказал, что на Юрия Петровича не надо наскакивать или на Юрия Петровича не надо нападать. Вот. И эту фразу Трутнев распечатал, повесил в своем кабинете. Видимо, это тоже говорит о неком таком поддержке и покровительстве со стороны Путина, даже когда речь шла о том, что Владимир Якунин, собственно, критикует, тоже соратник Владимира Путина, и Путин не дал в обиду Трутнева. Ну, его, собственно, в обиду очень трудно дать, потому что Трутнева называют царем и богом Дальнего Востока, несмотря на то, что в регионе очень большое количество проблем. Но важно, что как политик и как человек, входящий в Кремль, да, он занимает совершенно уникальную должность. То есть мы знаем, что система разделения властей в России – это практически такая сложная конструкция, которая меняется, люди прыгают из одной ветки власти в другую. Там, сегодня ты генеральный прокурор, стал завтра там, председателем Верховного суда, и как бы в этом никакого такого нету, никакой-то, наверное, странности, да, для нас, но когда мы говорим, что человек совмещает одновременно должность в президентской администрации, он является полпредом, да, а с другой стороны он занимает позицию вице-премьера в правительстве, то здесь как бы точно выглядит, что это какое-то нарушение системы власти и, видимо, особый привилегированный статус, особое привилегированное положение такое по отношению к Трутневу. Вот. И сказать, что Дальний Восток, который он курирует, беспроблемная точка, конечно, нельзя, потому что мы знаем, что когда, ну, собственно, Трутнев курировал и до сих пор курирует Дальний Восток, начиная с 2018 года, у него там большие проблемы во внутренней политике, потому что «Единая Россия» не может никак или с большим трудом получает контроль над регионами. И, в частности, тот скандал, который большой, который произошел значит, в Приморском крае, который касался того, что временно исполняющий обязанности главы региона и кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко не смог во втором туре победить кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. И, то есть, там был целый большой скандал, в итоге ЦИК отменял выборы, назначили нового в Рио губернатора, и глобальный большой скандал с Фургалом, конечно же, который был, ну, собственно, так, стал, не знаю, таким движением большим, да, который потом признали экстремистским в России, вот, и привело, собственно, эта история к тому, что Фургал вот в итоге занял должность губернатора, выиграл выборы, но в целом его осудили и, собственно, вспомнили старые уголовные какие-то дела, якобы он там был связан с какими-то заказными убийствами. То есть Трутнев силовиками работает плотно, Дальний Восток его такая зона ответственности, и, конечно же, выход у него есть на, ну, на ключевых людей для того, чтобы обеспечить там некий уровень стабильности. Вот, то есть это такой портрет, наверное, Трутнева для наших зрителей и слушателей.
Мне кажется, что особый интерес всегда вызывают какие-то конкретные суммы, когда мы понимаем, собственно, о каких объемах денег мы говорим. Деньги совершенно фантастические. То есть, если попытаться разобраться, собственно, чем руководит Юрий Трутнев, что под его надзором происходит, какие денежные движения, то, например, если мы посмотрим только на один проект, Баимский горнообрабатывающий комбинат, если я правильно расшифровываю эту аббревиатуру. Обогатительный, да, извините, горнообогатительный комбинат, там инвестиций свыше триллиона. Вот просто, и это только один проект. Больше триллиона рублей инвестиций. И это главный арктический проект. Все происходит под кураторством Юрия Трутнева.
Да, давай просто перейдем тогда к конкретным проектам и опишем, наверное, роль Трутнева не просто как такого властителя региона, а совершенно конкретных, да, кейсах. А в Арктиде буквально там в течение этого месяца мы рассказали о двух историях. Одна история, она касается как раз Баимского ГОКа, этого горно-обогатительного комбината. Судьба у него очень сложная, потому что в Чукотке, в принципе, проект построить достаточно сложно, как ты понимаешь, то есть там логистика такая, что, ну, надо все завозить с большой земли, вот, и, ну, невозможно как бы без поддержки государства функционировать, и это был, Баимский ГОК был один из крупнейших арктических проектов в принципе, ну, вот, и то, что на Чукотке находится, это особый статус, потому что Чукотка одновременно и арктический регион, и дальневосточный регион, собственно, это та зона ответственности, и без Трутнева тут обойтись никак не могло. Вот, и проект этого ГОКа, он действительно, что он добывает, там медно медь и золото, да, то есть, значит, то месторождение, которое есть, разумеется, у него большие запасы. Там есть морской терминал, суммы, которые ты озвучила, триллион рублей, действительно фигурируют с точки зрения инвестиций, которые надо было сделать. Но важно, что это один из тех предприятий, где, по сути, налажена или строится такая беспилотная система управления этим ГОКом, где нету людей, где все делают роботы, где как бы выстроенная модель. Не знаю, насколько это реально воплощено в реальности, но, как мне кажется, вполне себе с учетом таких инвестиций, которые туда делаются, то можно было бы, значит, такой проект реализовать. Изначально в этом проекте был Абрамович и Александр Абрамов, ну, собственно, люди, которые известны в России, два российских олигарха. В 2018 году они этот проект продали казахстанской компании «Каз Минералс», которая связана с миллиардерами Владимиром Кимом и Олегом Новичуком. Это тоже известные люди в Казахстане, не последние там для такого евразийского, наверное, и тоже постсоветского, назовем, пространства. Важно, что, конечно же, Баимский ГОК не остался без внимания со стороны иностранных регуляторов, в отношении него были введены санкции, и после введения санкций эти активы перешли в российский закрытый паевой фонд «Пальмира Севера». То есть никому не говорит это название ничего особо. Важно, что управляющим этого фонда выступила компания «Рускапитал». Но важно, что под управлением этой же структуры фонд «Пальмира Севера» ранее находилась нефтяная компания «Рид Ойл Пермь», совладельцем этой компании, который был сын Трутнева, Дмитрий Трутнев. То есть это связанные элементы, и мне кажется, что очень важно просто на это обратить внимание, что там структура, близкая Трутневу, участвовала в управлении, в частности, значит, российский закрытый паевой фонд, который фактически получил контроль под Баимским ГОКом, он также работал со структурами Трутнева. То есть, возможно, у Трутнева даже есть некий неформальный контроль над этим проектом, по крайней мере, вот через вот подобные структуры. Было большое количество заявлений собственников этой компании относительно того, что они уже больше не являются никакими собственниками, но мы изучили достаточно подробно, как этот Баимский ГОК функционирует, и связь с Казахстаном, она продолжается, мы видим, что даже в 2024-2025 году через дубайскую компанию Nordream все равно продолжают, значит, идти деньги выводятся из Российской Федерации. Мы заметили, что, значит, более 10 миллиардов рублей было выведено из этой компании, часть из них осела в другой дубайской компании, один консалтинг. Вот. И тут, ну, как бы важно сказать, что Трутнев, видимо, не последний человек в организации системы, ну, и вот есть очевидные признаки для этого.
А я правильно понимаю, что вот эта вот вся сложная схема, это все происходит из-за того, что надо обходить санкции?
Да. Думаю, что это самое главное, потому что казахстанские бизнесмены, безусловно, отважные товарищи, понимают всю прибыльность этого проекта, но одновременно находиться под санкции США, как бы особо сильно, ну, желания у этих людей нет, поэтому все передано в закрытый паевой инвестиционный фонд, который не раскрывает собственников фактически, ну и там есть паи, и нельзя сказать, что там ты собственник этой как бы компании, это все в доверительном управлении, назовем так, находится, и дальше уже как бы люди могут получать доходы в виде там просто оплаты, да, каких-то денег из этого паевого фонда. Вот. Но в целом это достаточно хитрая схема. Не скажу, что она универсальная, что она не расследуется, но как бы это все равно надо такую вот схемку придумать.
Слушай, а по поводу схемок, которые придумывают и которые попадают в итоге в поле интереса правоохранительных органов и начинаются довольно громкие расследования, для меня очень неожиданной стала новость о расследовании, которое касается Чукотки. И там мы опять вспоминаем связи с Трутневым, но ведет это расследование австралийская полиция. Извини, пожалуйста, но как-то у меня географически немножко не складывается. Можешь чуть подробнее рассказать, почему австралийская полиция занимается Чукоткой?
Да, ну, традиционно Азиатско-Тихоокеанский регион, он достаточно связан с российской, с российским Дальним Востоком, но австралийская федеральная полиция, она начала расследование в отношении австралийской же компании Tiger Alcohol, или ее иначе называют «Тигры». Это компания, которая добывает как раз уголь на Дальнем Востоке, в Чукотке. Построила там достаточно... Ну, купила сначала, да, а потом начала уже вкладывать эти деньги в добычу угля. И австралийцы тоже имеют свои санкции. То есть они вводили большое количество санкций, и часть санкций связана с угольной отраслью. И российский уголь австралийские компании не должны покупать. Это просто очень понятно и прозаично. При этом австралийская компания вложила там миллиарды долларов в, значит, в строительство своих добывающих мощностей, да, в логистику, настроила поставки угля из России в страны как раз Азиатско-Тихоокеанского региона. И по факту та добыча, которая есть в России, она была завязана на две российские структуры, Берингпромуголь и Северо-Тихоокеанскую угольную компанию. Эти две компании, которые наплевательски относились и относятся к, значит, к экологии, к оленеводческим угодьям местного населения, и местные жители – это первые, кто столкнулись с этим, я не знаю, экологическим кризисом из-за деятельности австралийской компании. По факту «Тигры» уничтожили реку Алькатвам, которая там, ну, находится рядом с этим месторождением, резко сократилось количество рыбы, и те журналисты, которые ездили туда и которые рассказывали про всю эту историю, они рассказывали, что, вскрывая рыбу, там открываешь, и там угольная пыль внутри этой рыбы находится, то есть ее, в принципе, невозможно есть. И почти исчез оленеводческий промысел, то есть там как бы местные сообщества очень сильно страдают. И важно, что эта компания Tiger Alcohol, до того, как она стала австралийской, она принадлежала российскому геологу Юрию Радченко, чья дочь, собственно, в Минприроде занималась выдачей, ну, или юридическим сопровождением выдачи лицензий на добычу природных ресурсов. То есть она до недавнего времени была заместителем министра и отвечала за юридический блок. Вот, и фактически могла влиять на лицензии и на все остальные вещи. Вот. И, соответственно, с 2022 года введены санкции, и австралийская компания продолжает добывать уголь, как ни в чем не бывало в России, игнорируя эти требования. Вот. И в 2024 году мы опубликовали в Арктиде большое расследование, посвященное этой всей истории, о том, как, собственно, Светлана Радченко связана с этой историей, как местные жители страдают из-за этой австралийской компании. Но выяснили забавную историю, что одними из конечных бенефициаров этой угольной компании являются бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов, украинский олигарх Сергей Курченко, который, собственно, уже собаку съел, простите за это выражение, в Украине на Донецком угле, вот, и беглый украинский депутат Александр Онищенко. Собственно, там их офшорные компании фигурировали как компании, которые получали роялти от этого проекта. Вот, и понятно, что австралийцы оказались в тупике, надо было что-то делать, и они приняли решение продать этот проект не кому-нибудь, а российскому бизнесмену Марку Бузуку, который является бизнес-партнером Андрея Патрушева, сына Николая Патрушева, который также курирует арктическое направление в, как помощник президента Российской Федерации, так и как председатель или секретарь, я уже не помню, морской коллегии, то есть той структуры, которая, собственно, отвечает за арктический регион. Вот. Поэтому история простая. Австралийцы сейчас допрашивают, потому что они по-прежнему продолжают добывать уголь и не вышли из российского рынка, мотивируя это тем, что мало российские, как бы, органы власти предлагают им оставить денег у себя, потому что большой дисконт за выход с российского рынка, мы это знаем. Ну и еще, конечно же, претензии, которые есть к этому проекту у австралийцев, это то, что одним из крупнейших акционеров «Тигров» оказалось российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дорогой Дмитриев, который, собственно, сейчас у нас занимается переговорным процессом с американцами. Такая вот история.
Слушай, коротенький шаг в сторону, и потом вернемся. У меня есть большой вопрос, кстати, про Украину и про Донецк, и вообще про Донбасс. Шаг в сторону заключается в моем искреннем интересе относительно так называемого жаба-гадюкинга, потому что ты упомянул фамилию Патрушева. Мы так вначале иронично назвали Трутнева начальником, значит, Чукотки начальником, властителем Арктики, но я так понимаю, что вообще там есть некоторое столкновение интересов, во всяком случае, на территории Арктики. И вот кто кого сборит, слон Китая или кит слона Патрушев Трутнева подвинет, или может у Трутнева силёнок-то всё-таки не хватит на Патрушевых, тем более, что их несколько.
Да, у Патрушева целый клан, ну и у Трутнева тоже людей очень много. У него целое министерство федеральное есть, которое занимается Арктикой и Дальним Востоком. Но Патрушев, разумеется, начинает забирать все больше и больше Арктики себе. Вот, он фактически является, ну, как бы куратором арктического направления, сейчас неформальным за счет того, что за счет своего участия в морской коллегии. А Трутнев, он также участвует в морской коллегии, у него есть отдельный как бы совет, отдельная группа, которая занимается защитой национальных интересов в Арктике. Несмотря на то, что типа национальная безопасность, национальные интересы есть, но вот Трутнев тоже включен в эту работу, и в своей деятельности он фокусируется на развитии Северного морского пути, обеспечении судоходства, безопасности судоходства и укреплении инфраструктуры в арктическом регионе. То есть это не та национальная безопасность, о которой мы говорим, да, это защита национальных интересов, это более такой приземленный фокус. И понятно, что, ну, повестка «Северный морской путь» как бы у Трутнева как бы есть, но, конечно же, персональный состав морской коллегии, он говорит о том, что, ну, председателем коллегии является Патрушев, все остальное, все, что происходит, это все происходит под его началом. То есть фактически Трутнев является вторым человеком, если там не третьим даже человеком внутри этой правительственной морской коллегии, и поэтому его потихонечку оттесняют. Но что у него остается? У него остается Дальний Восток. И в этом смысле Дальний Восток – территория опережающего развития, внешнеэкономическая деятельность, портовая инфраструктура, офшорные зоны, которые у нас есть на острове Русский. Вот, это все в его находится ведении, и мы понимаем, что там очень много. Там и алмазы, и уголь, и там редких металлов там практически нет, но это торговля с Китаем тоже, да. Вот, есть еще КНДР родную, да, которую тоже туда очень много чего стекается. Надеюсь, мы когда-нибудь с тобой сделаем отдельную передачу про эту тему. Вот. Но в целом, пока Николай Платонович сбарывает Юрия Петровича, и в этом смысле Патрушев посильнее оказался, чем Трутнев.
Теперь вот давай к тому, что я хотела подробнее обсудить. Не только Дальний Восток, так сказать, и Арктика интересует Юрия Трутнева. Очень интересно его влияние, участие и обогащение за счет оккупированных территорий Украины. И здесь он выступает в унисон с Сергеем Кириенко. Но я так понимаю, что фокус опять скорее на полезных ископаемых.
Да, с Сергеем Владиленовичем Кириенко вот у Трутнева давние приятельские, дружеские отношения. Сколько я понимаю, они дружат семьями. И речь идет о том, что они сошлись на фоне как раз восточных единоборств. Это та тема, которая их действительно увлекает. Вот Трутнев занимается карате, кёкусинкай, вот, если правильно я называю, вот, значит...
Правильно, кёкусинкай, хороший вид карате, поддерживаю. Вот,
да, и, соответственно, у Кириенко тоже есть там свои виды единоборств, которые тоже как бы с большим уважением ко всем этим восточным единоборствам относятся, и вот, эта связь, которая как бы очень неразрывно есть. А вот, но важно, что Трутнев вместе с Кириенко не просто еще занимаются спортом и любят восточные наборства, они еще создали Центр военно-патриотического воспитания «Воин». И это не просто структура, это структура, которая создана взамен аналогичной структуры военно-патриотической, которую вела команда Сергея Кожугетовича Шойгу, который назывался «Авангард». И ну, этот фонд, который создал значит, Кириенко и Трутнев, в 2025 году получил более 4 миллиардов рублей от государственных структур, в основном Минпросвещения. И деньги выделяли также структуры региональные и как раз структуры, связанные с арктическим регионом. Вот. Поэтому сказать, что как бы это ну, как, никак не связано с, ну, скажем, с войной, наверное, нельзя. Вот. Но важно еще, что достаточно много по меркам этого фонда, фонд называется «Воин», его поддерживал благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов, который такой известный, и его до 2017 года возглавлял вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, который до 2021 года был заместителем председателя правительства ДНР. Вот. И как бы Служба безопасности Украины считает, что этот фонд финансирует как раз Луганскую Народную Республику, и он был вовлечен как раз в создание системы транзакций между значит, Цхинвалом в Южной Осетии и непризнанной, да, и ЛНР, то есть организует такую систему финансовых проводок. Вот. И, ну, как бы это очень такая интересная связь, которая указывает на, ну, вовлеченность, наверное, денег и людей, которые участвуют в проектах, значит, Трутнева, в том числе в финансировании оккупированных территорий. Но это не единственная связь Трутнева с оккупированными территориями. Если в 2022 году он отмалчивался, его не было в публичном поле, то, ну, по факту он стал в 2023 году публично об этом говорить, ездить на эти территории, не только сам, но и повез всю свою семью. То есть все его дети, там, ну, по крайней мере, те, которых я знаю, вот, они публично приезжали. И из интересного, смотря на Трутнева, поначалу было трудно сказать вообще, как бы поддерживает он войну или не поддерживает войну. Когда был тот самый Совет Безопасности 21 февраля 2022 года, когда Путин заявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вот, значит, там присутствовало значит, на этом заседании, значит, два человека, два полпреда в Совете Безопасности, не всех полпредов собрали, и как бы если был первый, значит, Дмитрий Казак, который был зам. Руководителя администрации президента, он курировал от Кремля Минские соглашения, то второй человек присутствовал Трутнев. Это было очень неожиданно. При этом, при всем, не очень понятно, выступал ли Трутнев на этом совещании. Почему? Потому что первый человек, которого показали, который там был, которого не было в публичном поле, который, ну, его речь не записали на видео, это был генеральный прокурор Краснов. Но было указано, что типа, он отходил от трибуны, где ему дали слово высказаться, да, а про Трутнева ничего не было. Выступал он или нет на этом совещании, непонятно, но как минимум присутствовал, поэтому это очень интересная, мне кажется, история.
Слушай, ну давай, наверное, напоследок чуть-чуть посмотрим на личные богатства Юрия Трутнева, тем более, что смотреть там есть на что. Юрий Трутнев много раз был признан самым богатым чиновником Российской Федерации. Такое вот достижение прекрасное, безусловно, которое делает его довольно важным персонажем для программы «Богатые тоже прячут». Тем более, что расследований про Трутнева тоже было изрядно.
Да, Трутнев богатый чиновник, он это сильно не скрывает, у него все это в декларациях было до последнего времени, пока они еще публиковались. В 2018 году он задекларировал более полумиллиарда рублей дохода, ну, какие-то космические цифры даже для чиновника, даже федерального уровня. Объяснял он свой доход продажей недвижимости и ценных бумаг, которые были у него в доверительном управлении, что не запрещено законом. В 2021 году, когда, казалось бы, уже ценных бумаг и уже, значит, недвижимости не было, невозможно было каким-то образом показать такой же доход, у него доход за год оказался порядка 400 миллионов рублей. То есть год от года, ну, в своей какой-то рамке держится 300, 400, 500 миллионов. Вот. По декларациям о доходах, которые вот мы изучили, есть понимание, что у него есть три жилых дома, квартиры, дача, несколько нежилых помещений, множество дорогих автомобилей. И была скандальная история о том, что в 2005 году он получил от управления делами президента квартиру площадью более 150 метров на Ротчельской улице, приватизировал ее на своего 11-летнего сына Александра, а потом эту квартиру продал своему давнему бизнес-партнеру Андрею Кузяеву. Вот. Про расследование ты говорила, да, действительно были расследования Фонда борьбы с коррупцией, которые нашли большой дом Трутнева на территории Серебряного Бора в Москве стоимостью 2 миллиарда рублей. И, ну, как бы эта история, наверное, показывает, что помимо его официальных доходов есть еще какая-то неофициальная часть, вот, которая как бы есть. Но самое интересное, наверное, то, что Трутнев пользуется влиянием не только на территории Дальневосточного федерального округа или арктических территорий, но и в Перми. То есть он сам из Пермского края, и Пермский край считается его такой вотчиной, потому что, ну, как бы, собственно, он был там губернатором, там были несколько губернаторов, которые связаны с ним после него, вот, и у него там есть свое поместье в поселке Лукоморье, которое оформлено на компанию, которая принадлежала его сыну. Вот. И из бизнесов Трутнев, собственно, есть компании, которые производят буровые установки. Это компания НГТ, которая тоже находится в Перми. И есть компании, которые сдают в аренду недвижимость. То есть, в принципе, доходов у него уже сейчас позволяют, чтобы уйти на пенсию. И, возможно, он как бы на эту пенсию и собирается. Вот просто его никто особо сильно отпускать туда не хочет. И мы упоминали с тобой компанию Reed Oil Пермь. До 2022 года семья Трутневых владела эту компанию. Потом, соответственно, продали эту компанию тому же самому вице-президенту Лукойла Андрею Кузяеву. Вот. И это тоже как бы связывает его с таким экстрактивным или добывающим сектором промышленности российской, которая, собственно, ну, в частности, находится под контролем и его как полпреда, как заместителя председателя правительства. Ну и последнее, что как бы удалось идентифицировать, супруга Трутнева Наталья, которая работает тренером-хореографом сборных команд Москвы и России по ушу, тоже восточное единоборство, она купила домик порядка 400 метров, который прилегает к основному дому Трутнева. Это тоже адрес нигде не фигурировал раньше. А вот просто напомнить, что семья на самом деле настолько богата, что у каждого члена семьи есть свое имущество. Ну, наверное, это никого уже не удивит. А вот поэтому, наверное, так.
После истории с квартирой для 11-летнего сына, да, в принципе, скромный домик у жены мало кого может впечатлить. Ну, очень серьезно. Человек миллиардами ворочает, честное слово. Вот, не будем завидовать, а будем фиксировать, так сказать, протоколировать. Посмотрим, что, как, где эти самые богатые что прячут. Спасибо большое. Я думаю, что портрет Юрия Трутнева в контексте Арктики – это очень важная история для понимания того, кто как обогащается и кто пытается эти территории контролировать. Ну, посмотрим, как быстро Патрушев сборит Трутнева. А про Патрушева, я думаю, и в контексте Арктики мы еще тоже вам обязательно расскажем. Илья, спасибо тебе огромное. И напомню нашим дорогим зрителям и слушателям, что мы будем вам очень благодарны за лайки и подписки. Спасибо и пока.